Диалоги с Генри Сардаряном.
Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. В эфире радио «Спутник». Генри Тигранович, приветствую вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Напоминаю, как всегда, что можно задать Генри Тиграновичу вопросы. Сделать это в ближайший час вдвойне проще, потому что есть телеграм-радио «Спутник», радио нижнее подчеркивание «Спутник», и телеграм-канал «Сардарян», куда тоже можно отправить вопросы.
И подписаться обязательно.
Да, посмотреть трансляцию можно в группе ВКонтакте, также в телеграме радио нижнее подчеркивание «Спутник», на Рутубе. И телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Туда можно позвонить по этому телефону, вернее, и задать свой вопрос напрямую. С чего начнем, Геннадий Тигранович? Давайте с Турции начнем, с выборов, которые там прошли. Соответственно, победил Реджеп Тайип Эрдоган, если кто-то, может, еще не следит за этими событиями. Хотелось бы обратить внимание на проценты. Расхождение не такое большое, я бы даже вообще сказал, маленькое очень. Говорит ли это о том, что страна, в общем, находится в расколотом состоянии?
Я думаю, вполне. И более того, там речь не только о количественном расхождении, но и о расхождении очень принципиальном, потому что содержательном, потому что оппозиционный кандидат уже так много показывали репортажи, и столько обсуждалась Турция в российских средствах массовой информации, что подавляющее большинство наших граждан уже могут себя мнить серьезными тюркологами. Но в действительности оппозиционный кандидат себя являл таким проводником кемализма, то есть идеологии Кемаля Мустафы, которого турки называют Ататюрком. А Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на то, что никогда в открытую не говорил о том, что он выступает против наследия Ататюрка, но все его действия, в общем-то, яркое свидетельство того, что он его не воспринимает всерьез. Это, в первую очередь, заметная исламизация Турции, которая на протяжении 70 лет строила... Это не просто секулярное государство, а там по современным критериям можно было бы сказать, что всерьез нарушались права мусульман в стране, которым там женщинам запрещалось носить головные уборы, платки, которые укрывали бы их голову, образование в школах и многие-многие прочие вопросы. При Эрдогане Крен как раз принял сторону исламизации, и опять же, напрямую он мог об этом не говорить, но все действия говорили о том, что его идеологией является неоосманизм. То есть попытка возродить Османскую империю. В ее границах, если изначально, может, не в качестве политической единицы, но влияние, воздействие как минимум. Это как минимум, что, естественно, не могло не вызывать озабоченности у всех стран, которые окружают это государство, ровно так же, как если бы Германия сказала, что она с большой радостью хотела бы возродить Третий Рейх, вряд ли кто-то в окружении Федеративной Республики Германия, может быть, кроме Украины нынешней, сильно порадовались бы такой перспективе. Вот такая картина складывалась там. И страна, конечно, в этом плане разделена. Города и сельское население голосуют по-разному, поколения голосуют по-разному. Есть это разделение на, безусловно, религиозное и нерелигиозное население. Но, по правде говоря, главным здесь фактором Эрдогану удалось сделать тезис о якобы противостоянии Западу, который он героически осуществляет, в чем приходится существенно сомневаться, и желанию его оппонента Западу во всем потворствовать. Надо сказать, что его оппонент для этого дал, конечно, определенные основания. Были сделаны заявления в ходе выборов о том, что сначала было так помягче, но чем ближе было ко второму туру, тем Кылычдар-Оглу активнее, да, говорил о том, что это главная их ставка будет на сближение с Европейским Союзом, возрождение демократических традиций европейского образца такого. НАТО и членство Турции в НАТО должно быть главным, одним из главных факторов во внешней политике. Потом начались уже разговоры про Сирию и про беженцев. Но он дал как бы хороший козырь такой своему оппоненту, который с большим успехом им воспользовался. И не могу сказать, что это главная причина была, по которой Эрдогану удалось одержать победу. Есть и политические договоренности, и мобилизованность его сторонников, и не самый харизматичный характер его оппонента. То есть многие ставили это ему в плюс, что, знаете, вот Эрдоган такой харизматик, а Кылычдароглу, ну, такой системный, спокойный политический деятель, который по принципу, видимо, негативного отбора, так как меньше всего раздражал остальные оппозиционные партии, взял на себя роль их консолидатора. Но участвовать в борьбе против харизматика с такими методами, наверное, результат-то серьезный. Там, может, и всего несколько процентов, но через несколько лет никто уже эти проценты не помнит, а президентом остается тот человек, который победил. Нас в данном контексте, мне кажется, больше интересует, каковы же будут последствия для России этих выборов и этого результата выборов. У меня есть несколько вопросов, на которые, видимо, в ближайшее время будет необходимо отвечать моим коллегам, которые вплотную занимаются Турцией, изнутри ее прекрасно знают.
Может, я сразу первый задам?
Давайте.
Будет ли работать зерновая сделка?
Будет ли работать зерновая сделка, зависит не только от Эрдогана. И это очень сложная такая системная договоренность, в которой наши интересы не соблюдаются ни в какой форме, но по какой-то причине мы, тем не менее, считаем необходимым все-таки эту зерновую сделку соблюдать и ее выполнять, хотя каждый раз говорим, что вот по нашей части сделка не работает, и условия эти не выполняются.
Я просто несколько раз видел, эксперты считают, что вот выборы в Турции, это в сущности была такая битва за продолжение зерновой сделки.
Да нет. Это намного больше, потому что зерновая сделка важный такой международный акт, конечно, но в первую очередь в нем заинтересована Турция. Она в противостоянии России и Западом приобретает роль центрального хаба по десяткам вопросов, в том числе и по зерновому. Но сказать, чтобы этот вопрос был определяющим в турецких выборах, нет, это вопрос был мировоззрения, это был вопрос места этого государства в будущем миропорядке и его самопозиционирования такого. Но в связи с этим есть просто вопросы. Вот многие наши коллеги проводили прямо разделительную линию белое-черное, говоря, что вот Эрдоган, он точно против НАТО и Соединенных Штатов Америки, а Кылычдароглу – это прозападный такой политический деятель. Соответственно, один для России хороший, другой плохой. Вот в связи с этим есть очень простой вопрос. Если Эрдоган в действительности является неприемлемым кандидатом для западных стран, мы неоднократно видели, как западные страны манипулируют различными выборными и поствыборными процессами. И, ну, как минимум, наверное, можно было бы ожидать на улицах миллионы людей, выступающих против. У них для этого инфраструктура есть. Есть и неправительственные организации. Ну, как минимум, если оппозиционная партия набрала там 48%, ну, вывести на улицу уж миллион людей она могла бы точно. А на этом фоне США, страны Европейского Союза призвали бы не применять меры насилия против мирных демонстрантов и пойти с ними на диалог. Европейский Союз не признал бы итогов голосования, сказал бы, что они прошли с грубейшими нарушениями, были массовые вбросы и, значит, манипулирование и прочие вещи. Ничего из этого не происходит. Абсолютно спокойно. Макрон на турецком поздравляет Эрдогана в своем твиттере. Большинство европейских лидеров, Байден там с радостью поздравляет Эрдогана. В связи с этим возникает первый вопрос. В действительности ли является Эрдоган ярым противником Запада в данном контексте? Это первый вопрос. И второй вопрос. А какова цена того, что западные страны так спокойно, мирно и прекрасно воспринимают итоги выборов, которые были, в общем-то, определяющими для будущего Турции, потому что если был Кылычдаруоглу, он вообще сказал, я откажусь от президентской формы правления, будет парламентская форма правления, возобновлю переговоры о вступлении в Европейский Союз. Это абсолютно, да, в действительности абсолютно прозападная повестка. И так легко воспринимается вот этот результат странами, которые за несколько месяцев до этого в Грузии принятие закона об иностранных агентах восприняли просто с истерикой и по 20 заявлений на день выпускали и поддерживали там протестующих. Мое впечатление, что за вот такой спокойной реакцией и принятием разницы в 2% фактически стоят очень серьезные, и могли бы стоять серьезные договоренности об определенных шагах, которые Турция будет делать после новой инаугурации Эрдогана. И что мы вполне вероятно увидим изменения в политике Турции и без изменения руководителя этого государства. По крайней мере, логика нам подсказывает вот это. Даже без глубокого знания турецкой внутренней политики, просто логическое размышление и ответы на вопросы, а если так, то почему нет там, как мы это называем всегда, Майдана? Вот где тогда местный Майдан, если они такие враги, что они просто, как говорилось в известном советском фильме, кушать не могут? Вот такие вот серьезные враги друг для друга, у них такое противостояние серьезное. Такая спокойная реакция, поздравления и надежда на будущее сотрудничество
друг с другом. Ну, Кылычдаруоглу только не смирился, сказал, самые несправедливые выборы.
Ну, он-то, это уже 10-й выбор, который он проигрывает. И я, в общем-то, изначально...
Но эти самые несправедливые из всех 10. Я вас перебил не просто так. Здесь есть еще несколько новостей, связанных с выборами. Во-первых, по звонкам, кому будет первым звонить. Кто-то там пророчит, что Владимиру Путину, кто-то, что Байдену будет звонить первым. Ну, мы же всегда этот символизм подмечаем, да, в поствыборный период. И, во-вторых, это первая поездка. И вот предполагают, что это может быть Молдавия, что неожиданно с одной стороны, с другой стороны, там через 2 дня начинается саммит Европейского политсообщества. И вот интрига, успеет куда-то до этого слетать?
Я думаю, он полетит, скорее всего, в непризнанную республику Северного Кипра. Это как один из вариантов. Возможно, полетит в Азербайджанскую республику. Это второй вариант. Но, скорее всего, республика Северного Кипра, потому что традиционно он свой первый визит совершает именно туда. И одним из толпов следующего своего срока, я думаю, он определенно сделает попытку легализации Северного Кипра. Не в мировом масштабе, но заставить государства-члены организации тюркских государств легализовать этот статус, принять в качестве полноценного члена, установить дипломатические отношения, я думаю, ему вполне под силу в данном контексте. А то, что называется Молдавия, это, конечно, интересно, особенно в нынешних условиях с братским, в кавычках, отношением Майи Санду и руководства к России и очень важной ролью в противостоянии, которое сейчас на Украине разворачивается. Мы уже в самое ближайшее время, я думаю, увидим обновленную внешнеполитическую линию турецкого государства, которая... Я честно скажу, филигранно пользуется любым конфликтом между Россией и Западом. Я отдаю должное. То есть это системнейшая работа государства, у которого нет, в принципе, ни ресурсной базы такой, как у России, ни масштабов таких, как у России, но за счет очень умелого выстраивания собственной игры на разных игровых площадках. Вот как в, знаете, в старых советских фильмах тоже были эпизоды одновременной игры в шахматы, когда один, значит, гроссмейстер ходит и на многих досках играет в шахматы. Вот здесь этот, значит, представители турецкого руководства, они там, где у них ресурсы, может быть, и нет, они создают свою вовлеченность в какой-то геополитический процесс в одном регионе для того, чтобы торговаться в другом. Ну, допустим, Сирия. Да, вот у нас с Турцией этот диалог проходит в совершенно разных плоскостях. Он есть в Сирии, он есть на Южном Кавказе, он есть по вопросам Украины, допустим. Вот в одном они говорят, уступи, мы тогда уступим в параллельной плоскости. То есть они не ведут с нами диалог напрямую только по одному вопросу. Они не говорят, вот ты мне уступи на Южном Кавказе вот это, вот а я тебе уступлю там вот это. Вот они говорят, ты мне там уступи, а я здесь уступлю. Я тебе здесь что-то поставлю, а ты мне вот там вот дай проход, пожалуйста. И за счет вот такой игры и очень умелого втягивания самих себя за волосы в различные геополитические платформы и площадки, и достаточно умелого маневрирования на этих площадках, им удается приобретать ресурсы воздействия и на Россию, и на западные страны одновременно.
Генрих Григорьевич, давайте двигаться дальше. У нас есть еще новость по поводу поставок самолетов в Киеву, вернее, комментарий министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он считает, что есть чем ответить, есть средства, чтобы ответить на возможные поставки украинской армии западных самолетов. И есть еще высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого. Он говорит, что российская армия будет вынуждена пойти дальше, если западные страны продолжат поставлять Киеву оружие большой дальности. Генрих Григорьевич, во-первых, по поводу самолетов. Ну, ведь нет повода не доверять словам Лаврова. С одной стороны. С другой стороны, читал опять же такое мнение, что это некая такая игра. Запад говорит, мы поставим вот одни там вооружения. МИД российский говорит, у нас есть чем ответить. Значит, поставлять можно.
Ну, у меня, как у руководителя факультета университета в составе Министерства иностранных дел Российской Федерации, вообще нет поводов не доверять Сергею Викторовичу, если говорить. Значит, чем ответить есть, в этом я не сомневаюсь. И вопрос только и исключительно в том, понятно, что Сергей Викторович возглавляет дипломатическое ведомство российское. И наша дипломатия отвечает либо заявлениями, либо дипломатическими шагами, либо ну, там, протест может выразить, сократить численность посольства, чего-то выслать там людей отсюда. Когда у нас у населения спрашиваешь, чего они ждут, какого ответа, ну, люди, не скрывая, говорят, уже там долбаните уже по либо логистическим этим хабам, по которым туда поставляется оружие, либо лучше всего один раз долбаните по их территории, где находится это вооружение, чтобы они поняли, что лучше с нами в эти игры не играть. И за это Сергей Викторович точно не отвечает. То есть это просто вне его сферы компетенции ведомства, которое он возглавляет. А в целом, то, что касается поставок самолетов, ну, посмотрите, мы с вами, наверное, здесь проводили эфир в самом начале специальной военной операции, и тогда наши многие коллеги говорили, да что вы там про эти все поставки западным вооружением, что они им поставляют? Они им как талибам поставляют там какие-то джавелины, с которыми они ходят и там пытаются сбить самолеты или в танк там попасть. Это что мы сейчас возьмем их там шапками закидаем и на этом вопрос закроется. Но с каждой следующей поставкой и американцы, и Запад не скрывали свои тактики. Они говорят, тактика у нас очень понятная. Мы прощупываем почву на предмет того, вызовет это эскалацию или не вызовет. Как это работает с точки зрения политической технологии? Тоже очень просто. Сначала делается заявление Украины. Она говорит, нам нужны, я не знаю, самолеты. Очень нужны. Они ждут. Так, реакции, ну, к Украине мы несерьезно относимся. После этого какой-нибудь Олаф Шольц говорит, вот самолеты мы никогда поставить не сможем. Мы уж, по крайней мере, точно. Реакции нет никакой. Потом Польша, или Литва, или Латвия, или Эстония говорит, Украина обязательно должна получить самолеты. Реакции нет. Шольц говорит, мы можем поставить самолеты, но если будем не одни. Вот если все вместе, то куда мы там? Ну, понятно, тогда, наверное, поставим. Тоже реакции нет. После этого американцы говорят о том, что, значит, Украине эти самолеты, даже если бы мы поставили через 3 недели 12 самолетов, они бы не помогли бы. Тоже реакции нет. И уже после этого заявление коллективное, что самолеты мы поставим. После этого они слышат, что, значит, реакция будет соответствующая. И так уже, там, не знаю, 10-е, 11-е, 12-е наименование различных видов вооружений, которые получает Украина таким образом. Моя логика здесь заключается в чем? Может быть, наши слушатели или вы с ней не согласитесь. Что они делают сейчас? Я неоднократно ее высказывал, сейчас повторюсь. Почему Шольц говорит, я не могу, вот я танки поставить не могу. Мы поставить их можем, я не могу. Вот если и Америка, и я, и Франция, и Польша, там, и вот все вместе поставим, тогда ради бога. Но если я в одиночку, я не могу. Все европейские страны прикрываются якобы этой коллективной ответственностью, что, ну что, вы со всей Европой, что ли, воевать будете? Ну вот мы, вся Европа, поставляем вооружение Украине. Вы что, будете, вот Россия будет воевать со всей Европой с нами вместе взятой? И когда мы просто осуждаем вот это действие постфактум, мы легализуем этот подход, что, ну да, если вся Европа... А вот моя точка зрения заключается в том, что если один раз мы заявили, что, ребят, нас вообще... абсолютно не беспокоят танки эти немецкие, украинские, португальские или какие угодно. Мы за собой оставляем право до того, как они, скажем, доедут до территории Украины, уничтожить их на любой территории. Просим не воспринимать это как акт агрессии в отношении НАТО. Мы не хотим эскалации с НАТО, как они нам говорят. Они нас за аборигенов считают. Нам по щекам дают, потом говорят, мы с вами эскалации не хотим. Мы просто дали оружие кому-то, он по вам долбанул, но мы этого не хотели. Мы тоже говорим, мы не хотим эскалации с НАТО. Более того... это ни в коем случае не направлено, скажем, против польского народа, или против латышского народа, или против какого угодно чешского народа. Совершенно. Это даже не направлено против государства этого. Это способ обеспечения безопасности. И, повторяя тезисы наших западных коллег, Россия оставляет за собой право решать, как ей защищаться. Как только будет сделан этот тезис, и мы не будем раскрывать карты, не будем говорить, мы будем бить точно по территории Польши или Чехии, мы скажем, вот в любой из моментов, пока будет двигаться этот груз, мы можем нанести по нему ракетный удар. Каждый из этих стран сначала хотя бы задумается. Она скажет, а как вот мне надо будет своим избирателям объяснять, какого черта я вообще влез во всю эту канитель и сейчас втягиваю свою страну в противостояние с Россией? А точно ли тогда ответит НАТО на это? А вот точно ли я вообще смогу удержаться в этом государстве, если население в свое окно увидит, как русская ракета раздолбала к чертовой матери какой-то груз? И какие-то обломки летят, все. Наверняка будет вопрос, что ты что делаешь? Ты куда нас втягиваешь вообще? И тогда, да, мы не добьемся того, что поставки сразу же прекратятся, но каждый из этих стран перестанет быть частью коллективного единства. Она будет уже выступать со своих собственных позиций, будет говорить, можно, пожалуйста, поставлю, но не через меня. Я не вы, ты меня видел, я что тут сделаю? Ты за меня явно там бомбить Россию не будешь, впрягаться за меня не будешь. Можно, пожалуйста, вот через моего соседа? Сосед говорит, куда ко мне, вы чего, я что? И вот это будет продолжаться долгое время, и мы получим... окно и пространство для маневра, для того, чтобы играть на этих противоречиях, которые там возникают. Потому что если их не создать самостоятельно, то мы сами себе создаем коллективного, единого противника, с которым бороться сложнее. Не невозможно, мы и такого можем победить. Но это сложнее, чем бороться с отдельно взятыми маленькими государствами численностью в среднем там до 20 миллионов человек. Некоторые по 5, 4, 3 миллиона. Так почему бы это не сделать? По-другому не выйдет. Ну вот полгода назад, многие коллеги там год назад говорили, слушайте, танки эти не доедут, а танки даже если поставят, мы их раздолбаем, они же авиацию не поставляют. Но это уже красная линия. Но эти красные линии переходят каждый там четный вторник месяца. И мы каждый раз говорим, ну хорошо, сейчас самолеты, но там же не их пилоты будут. А украинцев пока научат пилотировать эти самолеты, я уверен, что их уже научили. Я уверен, что учить их начали задолго до того, как объявили о поставках этих самолетов.
От Александра Васильевича комментарий приходит нашего постоянного слушателя. Ответственность в Европе может и коллективная, а получит кинжал и сначала один. Это будут показательные выступления. Вот так
подводит
итоги, резюмирует этого получаса. Да. Генри Тигранович, сейчас выпуск новостей, послушаем новости и далее продолжим разговор.
Диалоги с Генри Сардаряном.